В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин, в эфире дневное шоу. Часто задаемся вопросом, о чем говорить. Политика надоела, социалка уже подчас утомила. Хотя есть темы, знаете, в которых, вот говорят, по капле воды можно, в принципе, определить структуру всего водного бассейна. То есть ты берешь какую-то маленькую деталь, а вглядываясь в нее, ты определяешь все тренды, по которым живет не только эта конкретная биосфера, но и все сопряженные с ней территории. Так вот, есть некоторые темы, на наш взгляд, в которых точно так же, как в капле, отражается все состояние дел в датском королевстве. Вот насколько это датское королевство живо, какие у него, у этого датского королевства проблемы, сегодня будем говорить. А говорить мы будем через призму виноделия. И рад приветствовать в нашей студии Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, у нас, на самом деле, мы когда в редакции обсуждали эту тему, ну, первым вопросом, раз уж мы радио Крым Реалии, был, соответственно, запрос спросить у вас, а вообще крымское виноделие, то, которое было доступно жителям материка еще по состоянию на 2013 год, оно вообще в вашей памяти каким осталось?
Ну, не очень хорошим.
А почему?
Ну, потому что, знаете, когда у тебя есть какая-то, то, что сейчас называют инсайдерская информация, да, то есть ты понимаешь, что крымские вина готовятся совершенно не из, или в большинстве своем, вернее, так сказать, не из крымского винограда, да, то есть и когда я называл это набережной Крыма, да, то есть когда, ну, вы помните, да, то есть в этих городах там всяких курортных, тут в общей сложности это набережная Крыма, качество вина, которое продавали на набережной, зависело от возможности или этого рассказчика, да, то есть сказочника, который вам рассказывал, насколько у него хорошее вино там в этой пластиковой бутылке, да, то есть сейчас эта сказочная набережная переключилась на набережную Закарпатья, да, то есть где вот вы едете в Закарпатье, и там точно так же, да, то есть вот эти все сказочники возле своих хатынок там или где-то на курортах продают вино и рассказывают такие сказки, что они готовят супер вино. Понимаете, то есть у меня осталось в негативе то, что те предприятия, которых мы там, ну, можем называть, можем не называть, все их все равно знают, они были известны на весь мир, не то, что на Украину только. Когда на предприятии продавалось вино, которое делалось совершенно из другого винограда, да, то есть и владелец, или директор, вернее, предприятия говорил, что вот только у нас, вот только такое, да, оно и было дороже, а все остальное это подделки, да, то есть, но эти подделки они выпускали сами, понимаете, то есть совок махровый был еще вот до практически апреля 2014 года.
Ну, когда вы говорите об этих пластиковых бутылках и о каких-нибудь там винах, там, черный, там, я не знаю уж, черная королева и так далее, с ними-то все понятно. Спирт с юпи любой человек может научиться разбавлять.
Предприятия сами выпускали, то в Крыму винограда не хватало, и выпускались крымские вина из одесского виноматериала. То есть после вот апреля 2014 года, февраля 2014, марта там, да, потому что практически до конца 2014 года все-таки туда-сюда шли всякие потоки, да, то есть, вот, у одесских виноделов стала проблема в том, что куда им девать свой виноград, а у крымчан стала проблема, где им брать виноград, виноматериал, то бишь, да, то есть, из чего делать вино, якобы крымское, да, то есть, и когда Массандра оказалось, что все там начали писать о том, что Массандра в России это винный напиток, а два года до этого был закон 171 российский, она тоже была винным напитком, и ничего как бы не поменялось для Массандры, ну, кроме директора предприятия, вот. То есть, понимаете, то есть, вот тот совок, который был, он и остался. То есть, было несколько, но это нужно было знать, где купить, с кем поговорить. То есть, еще это все продолжалось, вот этот совок, то есть, там несколько энтузиастов, которых я сейчас, ну, даже боюсь, наверное, называть, чтобы у них проблем не возникло, да, то есть, которые сейчас делают очень замечательные вина.
Почему?
В Крыму, да, потому что, ну, а куда они?
То есть маленькие частные винодельни.
Да, маленькие частные винодельни, которые делают какие-то супервина, продают их тихонько, там, ну, естественно, видно ихнего законодательства, да, то есть, ну, куда им деваться? Я разговаривал ребята проукраинские, ну, говорит, ну, куда, я все продал, купил виноградник, теперь куда я с этим виноградником? Ну, уеду на материк, то есть он получился вот заложником этой ситуации.
Но при этом всегда крымское виноделие, оно отличалось от виноделия других регионов Украины в значительной степени тем, что оно было либо, а, десертным, ликерным, но во вторую очередь оно было крепленным чаще всего.
Понимаете, то есть вот я говорил с теми же крымскими виноделами старыми, да, то есть вот, которые там, мы в Крыму выращиваем такой виноград, который там, значит, достигает очень высокой сахаристости, что позволяет делать сладкие вина. Я говорю, замечательно, только крепить зачем? Если у вас виноград созревает, да, сделайте натурально сладкое вино. Зачем вы его крепите, если у вас позволяет виноград созреть до такой высокой степени?
И что они отвечали?
Ну, ты же понимаешь. То есть, что ты... вот те же ГОСТы, да, угу. То есть что-то еще, да, то есть что они не могут, да, то есть вот, а представляешь, как сейчас тяжело. У меня был очень простой ответ, да, то есть знаменитое вино мускат белый красного камня было создано, по-моему, в 1946 году. Я говорю, ребята, не гневите Бога, 1946 год, мускат белый красного камня создан. Что, тогда была ситуация получше, чем сейчас? Ну, давайте как-то быть честными к самим себе.
А он тогда же тоже был креплен, насколько я понимаю.
Да, он креплен. Но крепленных вин в мире достаточно большое количество, да, то есть mm-hmm. вот. И тогда крепили виноградным спиртом, не так, как сейчас зерновым. Почему? Потому что виноградный спирт это достаточно более, ну, энергоемкое по деньгам и, соответственно, ну, соответственно, по деньгам, да, то есть виноделие. То есть нужно больше выдерживать другие немножко технологии, более трудоемкие, более затратные. И так далее, и так далее, и так далее. А люди хотят сейчас, то есть, зачем делать портвейн настоящий, если можно сделать три топора там, или золотую осень, или еще что-то, то есть...
На любом крымском винзаводе, когда приезжал на дегустацию, всегда технологи рассказывали о том, что они, да, крепят свои вина не виноградным спиртом, а зерновым, этиловым, и ссылались на то, что так повелось со времен там, Николая II, и что, и, мол, советские ГОСТы нас заставляли точно так же крепить этиловым, а потом после 91-го года и украинские ГОСТы заставляли крепить этиловым, и говорили просто, ну вот так вот чиновничьим порядком родилась новая винодельческая традиция на полуострове, крепить не виноградным, крепить зерновым. А насколько это действительно убивает вкус вина, когда вино крепят не виноградным, а зерновым?
Ну, оно не убивает, оно изменяет, да, то есть, понимаете, как бы, вот это точно так же можем мы спорить, чем солить, ну, какие-то продукты, да, то есть, которые мы там кушаем, обычной поваренной солью, либо какой-нибудь там морской, шанхайской, тацканской, там, не знаю, какой еще там, тяньшанской, там, вот, она же изменяет вкус, точно так же, да, то есть, когда это все делалось по одной технологии, потом вдруг, ну, это не резко, конечно, произошло, да, то есть, была изменена технология, и, естественно, соответственно, это поменяло вкус. То есть, понимаете, как бы здесь просто производство из этилового спирта или добавление этилового спирта, это намного более дешевый способ производства, чем виноградный. Почему? Потому что, извините, сейчас, если мы говорим о той отрасли, которую называют коньячной в Украине, да, простите, чтобы написать «коньяк Украины» на этикетке, нужно использовать, ну, по-моему, с Нового года добавилась норма, но до этого было 5%.
Украинского виноматериала, да?
Да. Я не шутил, когда говорил, что при производстве этого коньяка ни одна украинская виноградинка не пострадала, понимаете? То есть, как бы, вот. Здесь, ребята, давайте быть честными к самим себе. Если мы хотим делать украинское вино, давайте делать его из украинского винограда.
Но если бы вот подводить, как бы, черту под историю про крымское виноделие, то я понимаю, что претензий с вашей стороны в его адрес было два. Первое, что огромное количество виноматериалов шли из-за предела полуострова до 2014 да. года. Это был Одесский, там, Херсонский, какой бы то ни было еще виноград.
Молдавский.
Или молдавский, да. А с другой стороны, вот опять же, то, что крымское виноделие считало своей изюминкой, вот эта высокая сахаристость или высокая, высокий градус, там 16 объемных долей спирта и так далее в этом вине. Крымское виноделие, оно считало это своей изюминкой и говорило, что вот у нас так. А вообще где-то в мире еще есть такая традиция сладких и крепленных вин?
Да, очень много в мире сладких крепленных вин, ну, не знаю, вот сейчас в голову пришло очень мускат белый, ой, простите, мускат белый красного камня, это понятно, да, а есть мускат де Бом де Винис, да, то есть во Франции, в долине Роны, на юге долины Роны делается из сортов винограда мускат, и точно так же крепится спиртом, да, то есть вот по французской градации это... идет вин де натюрель, вот, хотя, как бы, натюрель это вроде натуральное, да, то есть, на самом деле это крепленное, да, то есть, причем крепленное спиртом, ну, не зерновым, естественно, да, то есть, вот, то есть, ну, так сейчас, ну, я не говорю о портвейне знаменитом, да, то есть, там, понятно, Вот. Херес крепится после уже того, как вино получилось. Просто есть разные технологии. Но смотрите, да, то есть если вернуться опять же в Крым, давайте. Хорошо, я согласен. Окей, давайте мы все это дело пропустим. Но есть, например, знаменитые какие-то вина. Мускат белый красного камня. Где деревня Краснокаменки на подъезде там, к Ялте, да, то есть где вот то, что французы называют теруаром, да, где виноградник, из которого делалось там, значит, это вино, вот, которого должно быть что в первую очередь, если мы говорим о каких-то нормальных законах. Есть виноградник, я сейчас не готов обсуждать, какая его площадь, например, площадь гектар, да, с этого гектара можно сделать, например, 1000 бутылок вина, все. Вот не может быть больше 1000 бутылок вина мускат белый красного камня. А не так, что его делают и в Степном, и в Малоречке, да, то есть всем совхозам, которые входили в объединение Монсанто, все делали мускат белый красного камня. Простите, такое знаменитое вино, как «Черный доктор», да, знаменитые автохтонные крымские сорта «Якимкара Джаваткара», да, то есть автохтон... Это не только сорт винограда, а и, опять же, тот же теруар, где в одном месте Солнечной долины, Архадерсе, растет этот виноград, и там может делаться, из этого винограда может делаться вино «Черный доктор». Почему тогда все, кому не лень, делали этот «Черный доктор» в Крыму официально? Официально, понимаете? Сейчас мы можем говорить о географических наименованиях, там еще о чем-то, да? То есть вот те друзья, которые у меня остались в Крыму, они борются с тем, чтобы было, как при Украине боролись, точно так же и сейчас при оккупационных властях, они борются за то, чтобы это были мелкие теруары, да? То есть какие-то там Севастополь, не знаю, Судак, там еще какие-то, да? Чтобы вот не просто вино Крыма было, да? А вино Севастополя, где четкие действуют законы, что если ты делаешь вино из Севастополя, то ты должен его делать только... из винограда, выращенного на территории вот этой микрозоны Севастополь, например.
Понимаете? Да, друзья, ну, вы знаете, кстати, в заключении вот именно этого сегмента темы, крымское виноделие сейчас вообще переживает большую такую историю про смену собственников. Вот говорят, что Массандра присматривается к севастопольскому заводу, шампанский фин «Новый свет» пошел с молотка, купили его ковальчуки, если не ошибаюсь, бизнесмены, близкие к российскому руководству, находящиеся под санкциями. А вот завод «Инкерман», судя по всему, скоро может пережить смену собственника. Во всяком случае, об этом пишут некоторые крымские российские издания. И говорят о том, что там с ними расторгают контракты на аренду оборудования и земель, вынуждая их продать якобы этот завод. Экс-губернатору Краснодарского края, а ныне министру сельского хозяйства России, господину Ткачеву. Так что посмотрим, чем это еще вся большая юридическая неразбериха закончится для потребителя в конечном уровне. Вы упомянули, что после аннексии полуострова одесские виноделы стали перед проблемой, а куда, собственно, девать свой виноматериал, который в том числе шел и на крымские винзаводы. А как вообще изменился украинский рынок виноделия после того, как крымское виноделие, по сути, оказалось от него отсечено? Вот были какие-то подвижки за последние 4 года, на ваш взгляд?
Ну, как сказал один Карлсон, да, что вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. То есть... вот эта вот аннексия Крыма, она в какой-то степени дала толчок развитию виноделия и в Одесской, и в Херсонской, и в других. Ну, то есть на материковой части Украины. Почему? Потому что виноград-то есть и был, вот, и из него что-то нужно делать. Потому что, ну, это не советская страна, когда в 85-м году там все поменяли быстренько и перепрофилировали, да, то есть за государственные деньги. Сейчас люди оказались, ну, сами против себя, да, то есть вот. И начали производить, чем, конечно, воспользоваться. Во-первых, на территории Украины сейчас производится и Инкерман, и Магарач, да, то есть, ну, и Массандра та же, да, то есть, ну, это некоторые там юридические есть, но могу сказать точно, да, вот мне совсем недавно задавали вопрос по поводу, насколько изменилось вот качество вин, да, то есть Инкерман и так далее, да, то есть, вот, понимаете, здесь я могу сказать точно, да, что когда первый Инкерман, например, появился на Украине, на территории материковой Украины...
Уже после 14-го.
После 15-го даже, 15-го. Да, потому что 14-е еще были очень большие стоки, и были еще крымские именно вина, да, то есть то, что было сделано в Крыму, вот, то качество, ну, было не очень хорошим, я так могу честно сказать, да, то есть на сегодняшний день, благодаря... Я просто знаю этих виноделов лично, которые делают сейчас вина Инкермана. Слава богу, качество улучшается. Почему? Потому что они смогли заключить контракты вот, на поставку винограда и, соответственно, виноматериала. Нашли предприятия, на которых бутилируют. Такая практика существует во всем мире. Когда вы можете на предприятии где-то арендовать какой-то вот кусочек оборудования, привезти свой виноград, виноматериал и разлить свое вино под своим брендом. И это будет на самом деле ваше вино. То есть, грубо говоря, если вы у соседа по общежитию взяли кастрюлю, кастрюлю, то борщ, который сварите, будет чей? Ваш, конечно, да? То есть, вот.
То есть, правильно ли я понимаю, что по большому счету там собственники некоторых крымских торговых марок винодельческих, они просто зарегистрировали еще на материке, на неоккупированной части Украины, какие-то лица и стали выпускать вино под этими торговыми марками для украинского внутреннего рынка. Но оно уже, виноматериал произведен не на территории полуострова, а где-то там в Херсонской, Одесской областях, да?
Совершенно верно. Это не на винотериал, а винограду не, виноград. Не вырос, да. Угу. Но, во-первых, никто ничего не перегистрировал, потому что они-то зарегистрированы были на территории Украины.
Это в Крыму им дополнительную регистрацию пришлось получать.
В Крыму, да, для России пришлось получать дополнительную регистрацию. То есть, и на самом деле, если честно, я не знаю, я слышал о Новом Свете, кто купил, даже просто не подслеживал. Вот. Но то, что там Массандра было быстренько передано в дела президента, вот, и еще что-то там, я, честно говоря, тоже не помню эти все вещи. Но мы же знаем, в мировой практике существует, когда что-то национализируется, а потом продается, да, то есть, вот, это всегда, ну, достаточно развитый, ну, процесс уже отработанный, вернее, не развитый.
Друзья, напомню, Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины, сегодня гостем нового шоу, говорим о виноделии в Крыму, виноделии в Украине, о виноделии в мире, и в том числе и в России, и о том, какие тренды. Вообще, Крым, украинский рынок виноделия. Вот мы привыкли к тому, что вообще культура национальных спиртных напитков, она определяется тем, перепроизводство какой сельскохозяйственной культуры есть в стране. Если перепроизводство пшеницы, то пьют водку, где-нибудь на Ямайке перепроизводство сахарного тростника, поэтому там исторический ром, где-нибудь, как в США, перепроизводство кукурузы, поэтому бурбон, где-нибудь, как во Франции, перепроизводство винограда, поэтому там коньяки и вина. Во всяком случае, одна из расхожих стереотипов о том, из чего состоит национальные алкогольные традиции разных стран, она объясняет вот именно этим избытком сельскохозяйственной культуры. Да, нужно было как-то консервировать, чтобы не пропало вот, излишки сельскохозяйственной культуры, перегоняли или дистиллировали в какой-то национальный спиртной напиток. Украина – это территория исторического виноделия или это территория как бы привлеченного виноделия, и этих винодельческих традиций здесь особенно долгих никогда не было?
Ну, смотрите, если мы говорим о территории современной Украины, то в каких-то регионах, естественно, были какие-то древние винодельские традиции, да, то есть это Австро-Венгрия бывшая, то есть нынешнее Закарпатье, это Одесская область, Северное Причерноморье, так называемое, где... Понимаете, были поселения какие-то, да, то есть те же там, ну, вот знаменитые Шаба, да, то есть которые молодцы развили историю о том, что швейцарцы приехали, да, то есть, но если разобраться по большому счету, швейцарцы тоже никогда не были в Европе большими виноделами. То есть то, что оно было, ну, да, было, вот. Другие регионы, ну, и о Крыме в том числе, да, то есть где есть исторические, что были греки, которые, естественно, выращивали виноград, и потом, вот, непонятно по какой причине греки ушли, да, то есть, но потом были турки, вот, или... татары, да, то есть, которые, естественно, религия не очень-то позволяла производить вино, да, то есть, в общем-то, понимаете, то есть, здесь я не совсем с вами согласен о том, что в странах перепроизводство какого-то продукта рождало производство, ну, в данной ситуации мы говорим об алкоголе. В нашей стране я не готов сказать, что перепроизводство пшеницы рождает производство алкоголя. Почему? Потому что на сегодняшний день монополия Укрспирта, она... вот делают спирт, ну, как говорил Бендер, мы сегодня уже вспоминали с вами, табуретовку, да, то есть вот, делают из какого-то угодно зерна, да, то есть и Остап Бендер не врал сильно, ну, в смысле Лев Петров, словами Остапа Бендера, о том, что можно сделать там хоть табуретовку, да, то есть то, где есть какая-то хоть доля сахара, да, то есть его можно сбродить, потом перегнать и получить какой-то спирт. Естественно, ну, что получите, да, то есть и какие будут затраты. Не врал Владимир Семенович Высоцкий покойно, когда пел, что там, если водку гнать не из опилок и так далее, да, то есть вот, то тоже здесь можно получить спирт из чего угодно. Если говорить о украинских каких-то алкогольных традициях, то они были, но, к сожалению, они утрачены, и никто не собирается их развивать, потому что...
А какими они могли, ну, какими они были? То есть из чего они состояли? Что Украина пила и пьет теперь?
Украина пила до 17-го года то, что было, да, то есть была горилка, были шинки, да, то есть вот шинкарская политика или кабацкая политика, да, то есть которая проводилась, она была... ну, вот такой, да, то есть не было закусок, как пабная система британская когда-то была, да, то есть примерно они были одинаковы во всем мире, да, то есть, но такой же целью можно задаться, хорошо, казаки курили люльку, но табак еще не привезли из Америки, а что они курили? Ну, да, то есть простейший вопрос.
Ну, может быть, и привезли уже на тот-то момент. Ну, не знаю, добрался ли он до украинских земель.
Ну, вот, да, ну, может быть, привезли куда? Там, Магеллан, там, и так далее, да, то есть, вот, с Колумбом чего-то притащили, вот, с Васко-де-Гамой. Но на Украину-то они не ездили, да, то есть, вот, в Украине их не было. Так что говорить сейчас какая-то история, которая там переписана 128 раз, я не готов.
Да бог с ним тогда с историей. А что Украина пьет сегодня?
Сегодня пьет Украина больше, по моему мнению, все-таки Украина больше пьет вина.
Вина.
Да. Развивается, ну, к большому сожалению, как производство вина и продажа, да, то есть не совсем законно, точно так же и производство крафтовых каких-то крепких напитков, не совсем, совсем незаконно, вернее, да, то есть вот. У меня есть друзья, которые, ну, знаете, есть в Украине самогон, все время села гнали на продаже тильки для себе, вот. Так вот, тильки для себе делают замечательнейшую просто вообще водку, причем из ржи, из пшеницы, из ячменя, вот. Анисовая на яблоках, это просто вообще, это вот, я рюмку, когда я не пью водку практически, но когда рюмку наливаю, вспомните слова, там, ключница делала, ключница, ключница, да, то есть знаменитый фильм, Иван Васильевич меняет профессию.
Но там ключница делала, это был как синоним плохого продукта.
Наоборот, наоборот, ключница делала.
Но он так морщился страшно, когда пил.
Ну, это морщился, но это же надо было что-то говорить, что там, вот. Ну, помните, как старый анекдот, когда папа там сына посадил, говорит, попробуй, что я пью, а ты думал, что батька мед пьет. То есть, понимаете, здесь тоже советская система, там, Гайдай, конечно, работал на грани, да, и знаете, наверное, эти истории, что его там пытались не выпустить, очень много фильмов, вот. То есть, понимаете, как бы, возвращаясь к истории потребления Украины сейчас каких-то напитков, я даже, глядя на то, что вот происходит Киев, это, конечно, совершенно другая история, да, то есть мы можем говорить о истории потребления украинцами, которая составляет общую массу, говоря о каких-то регионах. Так вот, в регионах, по-моему, мнению, все равно люди начали переходить на какие-то более, ну, в кавычках, наверное, пока благородные. Почему? Потому что дельцы от алкоголя, от производства алкоголя, начали сейчас выпускать такое шмурдило.
Я просто почему спрашиваю? Потому что когда вот доводится бывать на дегустациях на украинских винзаводах, они все время говорят, чаще всего эти заводы одновременно выпускают, например, там, коньяк, виноградную водку и, например, вино. И они чаще всего, например, не знаю, завод Шаба, они говорят, что для нас основной доход – это всегда крепкие напитки, потому что украинцы пьют больше крепкого.
Больше, да.
А вино для них, ну, в их структуре доходов может составлять там 8-10%. И это они чаще для них, виноделие – это, как я не знаю, как символ бренда, как имиджевая вещь, нежели та, которая приносит большие доходы. И они как раз вот на этих крупных украинских грантах все время раз за разом транслируют одну и ту же мысль. Украинцы любят крепкое, КПД которого опьяняющий, высокий. А вино, к вину нужно прийти, Украина к нему идет довольно медленно, и в структуре продаж, в общей структуре продаж, вино все равно пасет задних по сравнению с крепкими спиртными.
Я согласен с этим. Я согласен с тем, что, конечно, водки продается на сегодняшний день намного больше, да, то есть вот, и потребитель больше ориентирован на водку. Но я имел в виду, когда говорил, что даже в регионах люди начинают меньше пить водки, а начинают потихонечку пить вино. То есть мы можем спросить у того же Шаба, насколько у них прирост производства вина. Да, то есть, вот, если они ответят. И давайте спросим, например, у того же Шаба, если вы о них начали говорить, с чего они начали? Они же начали с производства вина, а не с производства водки. Водку и коньяк они начали, как бы коньяк, они начали производить уже потом.
А вопрос, а от чего вообще зависит национальная спиртная традиция? То есть, я слышал две версии. Одна из них гласит так, что любое общество начинает там, условно, если общество бедное, и в алкогольном отношении не особенно образованное, да, вот нету богатых, то он начинает с условных крепких спиртных напитков, потому что у них, скажем так, высокий опьяняющий коэффициент полезного действия. Немножко выпил, и как бы уже такое вот опьянение пошло. А потом, по мере того, как общество становится богатым, оно приходит к вину. Вторая традиция, вторая точка зрения, которую мне довелось, опять же, вычитать перед эфиром, она говорит, что нет. Вот если в каких-то странах, там, как Италия или Франция, у них есть традиция виноделия, то вне зависимости от того, бедный регион или богатый, они все равно будут продолжать пить вина, просто потому что это есть в их культуре. А вот на ваш взгляд, от чего зависит соотношение в обществе крепких спиртных напитков и благородных, скажем, как вина?
Ну, это очень долговременный путь, это история традиции, да, то есть если, наверное, вы сейчас, мы будем говорить уже о том, что вот раньше пили там водку, сейчас вино, да, то есть то, наверное, сейчас, когда общество в какой-то степени, какая-то часть, вернее, общества богатеет, да, то есть то, наверное, будет логичным слоган, скажи наркотикам нет, выпей водки, да, то есть вот если говорить о
доходах. А так потом, по следующим шагам, скажи водки нет, выпей вина?
Ну, я думаю, что да. Вот. Понимаете, почему? Потому что производство водки, производство спирта – это менее дорогостоящий продукт. В той же Шотландии, которая сейчас популярность виски, причем популярность виски зашкаливает до такой степени, что у производителей виски не хватает выдержанных спиртов. Появляется очень много виски, так называемых no-age, да, то есть когда перестают указывать на этикетке возраст виски, да, а просто дают какие-то наименования, да, то есть и возраст виски не указан, возраст спиртов. Хотя, ну, по закону не менее трех, все равно в любом случае, да. Так вот, в той же Шотландии налог на алкоголь самый высокий в мире. Самый высокий в мире. То есть государство зарабатывает на алкоголе больше всего. Точно так же государство, бывший Советский Союз и другие совершенно страны, которые Украина и Россия, зарабатывают на производстве алкоголя больше всего. Вот. И алкоголь, производство алкоголя, если взять историю, то давайте вспомним того же одного из правителей Советского Союза, Андропова, вот, который боролся всю свою жизнь против алкоголизма, да, то есть вот почему, там, ну, по разным причинам, не будем сейчас называть, да, но тем не менее, в те годы для того, чтобы пополнить бюджет, появилась водка Андроповка, так называемая, да, то есть которая была дешевле русской, вот, у нее там была специальная цена, ну, она как бы другого дизайна, естественно, была, да, то есть, но она была дешевле, и эту водку люди покупали. То, что там ужесточалась работа и так далее, да, то есть, но вместе с тем была выпущена водка.
Окей, крепкий спиртной напиток, вот водку, произвести дешево, недорого можно, налоги на нее, соответственно, можно установить больше, то есть доход государственный, доход в бюджет от продажи водки выше, чем от продажи вина. Правильная мысль?
Намного, причем. На сегодняшний день я не готов сказать о ставках на спирт, не помню сейчас точно, mm-hmm. потому что они меняются там периодически, я за этим не слежу, но налог на сухое вино 10 копеек на 1000 бутылок. Угу. Понимаете, то есть это, ну, это не налог, это просто так, чтобы вот что-то, что-то
считалось. Сторонники конспирологических теорий теперь могут говорить, правительству выгодно, чтобы мы пили крепкое, и невыгодно, чтобы мы пили легкое и благородное.
Практически да.
Друзья, телефон эфира для крымчан 8-810-06-926, для жителей материковых областей Украины, телефон студии 044-490-2905. Напоминаю, что говорим с Дмитрием Сидоренко, президентом Ассоциации Сомелье Украины. Дмитрий, а вот на ваш взгляд, если взять украинское виноделие по состоянию на 1991 год и по состоянию на 2017, у него вообще что, прогресс, регресс?
Прогресс. Очень большой.
Причем. И очень большой, да?
Очень большой, да. То есть, вот, если сравнить... Знаете, я вот что-то вы сказали, 91 год. Я в 91 году занимался немножко другим делом. Я пришел в алкогольную отрасль в 94 году. Вот. 94-95. Вот. И я вспоминаю старые советские. Я тот человек, который застал еще, когда в анкете было написано, были ли вы или ваш родственник на оккупированной территории. Лично я заполнял mm-hmm. такой пункт в анкете. Вот. Так вот, в советское время, я не знаю, помните ли вы, когда сравнивали с 2013 годом, что в 2013, то есть в каком-нибудь там 50-м году производство тракторов в Советском Союзе выросло на 1000 раз по сравнению с 2013 mm-hmm. годом, понимаете? То есть и здесь...
Нас с 1913-м сравнивали,
да, 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 1913 mm-hmm. годом, да. То есть понятно, в 1913-м по трактору-то вообще не производилось.
Конечно.
Да, то есть, и 91-й год это был год выживания скорее, да, то есть почему? Потому что до 91-го происходили какие-то события, не будем там их сейчас...
Ну, антиалкогольная кампания, вырубка...
Антиалкогольная компания прекратилась очень быстро, через год после взрыва Чернобыля. Когда в Киев свозили, если вы помните, были в то время в Киеве, да, то в Киеве как раз очень замечательно можно было купить хорошие красные сухие вина. То есть почему? Потому что их везли в Киев, врачам не разрешали говорить о том, что сухие красные вина способствуют выводу радионуклидов, да, то есть вот. Но в Киеве приезжали люди из регионов, чтобы купить в Киеве хорошего вина. Появился грузинский Самтрест, который, ну, в тот момент практически был тоже монополистом, его было масса во всех магазинах, его было очень много, да. То есть, понимаете, и вот культура этого развития, потом была, ну, грубо говоря, разруха, да, то есть сейчас появились частные виноделы, но государство не дает возможности им развиваться.
Друзья, я напоминаю, что у нас мы одновременно вещаем на средних волнах 549 АМ, в Крым вещаем на 105,9 FM. Мы прощаемся с теми, кто нас слушал на средних волнах на 549 АМ, и милости просим в соцсети. Продолжается прямая трансляция нашего эфира, и мы не прощаемся с той частью аудитории, которая слушает нас в FM-диапазоне. Буквально через пару секунд продолжим.